«Нет», — ответил Сол.
«Черт!»
— вырвалось у Рахили, и она испуганно взглянула на родителей. «Простите, она ведь обещала позвонить, как только станут известны результаты. После консультации прошло уже 3 недели. Мне кажется, я слышала что-то такое». «Не беспокойся, детка», — сказала Сара. Она принесла кофейник и первым делом налила кофе в чашку Рахили, потом себе. «Не беспокойся, милая, поверь мне, твои оценки будут достаточно хороши, чтобы поступить в любой колледж, какой тебе понравится».
«Ма», — удрученно вздохнула Рахиль, — «как ты не понимаешь? Мы живем в мире, где все готовы друг друга съесть». Она нахмурилась. «Ты не видела мою мультисправку по математике? У меня в комнате черт ногу сломит, ничего не могу найти».
Сол откашлялся. «Сегодня никаких занятий, детка». Рахиль с удивлением посмотрела на него. «Нет занятий? Во вторник? За 6 недель до окончания школы что случилось?»
«Ты была больна», — твердо ответила Сара. «Один день ты вполне можешь посидеть дома, всего один».
Рахиль нахмурилась еще сильнее. «Больна? Я не чувствую себя больной. Просто все как-то странно. Как будто что-то... не в порядке. Ну, например, почему вдруг переставили диван в комнате информации? И где Чипс? Я звала его, звала, а он не пришел».
Сол дотронулся до ее руки. «Ты очень долго болела», — сказал он.
«Доктор говорит, что у тебя могут быть провалы в памяти. Мы поговорим по дороге в колледж, хорошо?»
Лицо Рахили прояснилось.
«Пойти в колледж, а с уроков смотаться? Прекрасно!»
По ее лицу вдруг мелькнула тень испуга.
«А если мы встретим Роджера Шермана? Он ведает приемом новичков и такой въедливый, такой зануда!»
«Мы не встретим Роджера», — успокоил ее Сол. «Ты готова?»
«Почти»,
— Рахиль наклонилась к матери и крепко обняла ее.
«Счастливый аллигатор!»
«Пока, крокодил», — отозвалась Сара.
«Окей»,
— весело улыбнулась Рахиль и встряхнула головой.
«Я готова». Постоянные поездки в Буссард-Сити заставили Сола купить магнитоплан. Прохладным осенним днем он двинулся в путь по самому медленному маршруту, проходившему намного ниже скоростных трасс. Он наслаждался пейзажем и запахом скошенной травы. Мужчины и женщины, работавшие в полях, приветливо махали ему вслед. Со времен его детства Буссард значительно расширился, но синагога по-прежнему располагалась на окраине одного из самых старых районов города. Храм тоже был стар, и старина эта чувствовалась во всем. Даже ермолка, которую Сол надел при входе, показалась ему изношенной за долгие десятилетия чуть не до прозрачности. Раввин, однако, оказался молодым. Сол понимал, что ему лет 40, не меньше. Волосы, выглядывавшие из-под ермолки, явно поредели, но для Сола он все равно был мальчишкой. Сол облегченно вздохнул, когда раввин предложил ему продолжить беседу в парке, расположенном на другой стороне улицы. Они уселись на скамейку. Сол с удивлением обнаружил, что все еще держит в руках ермолку, беспокойно теребя ее. В воздухе пахло сыростью, ночью шел дождь и сгоревшей листвой.
«Я не совсем понимаю, господин Вайнтрауб», — сказал раввин. «Что все-таки вас тревожит? Сон? Или то обстоятельство, что ваша дочь заболела после того, как он начал вам сниться?» Сол поднял голову, подставляя лицо солнцу. «Если быть точным, не то и не другое», — ответил он. «Я просто чувствую, что эти два события как-то связаны между собой».
Раввин потрогал пальцем нижнюю губу.
«Сколько лет вашей дочери?»
13,
чуть помедлив, ответил Сол.
«И эта болезнь серьезная? Она угрожает ее жизни?»
«Нет, жизни она не угрожает. Пока».
Раввин чинно сложил руки на своем объемистом животе.
«Вы не думаете, можно я буду звать вас Солом?»
«Конечно».
«Сол, вы не думаете, что этот ваш сон, что он каким-то образом стал причиной болезни вашей девочки?»
«Нет», — ответил Сол и задумался, правдив ли его ответ. «Нет, Рэбе, я так не считаю. Зовите меня Морт». «Хорошо, Морт». «Я пришел не потому, что считаю самого себя или свой сон причиной болезни Рахили. Но мне кажется, мое подсознание все время пытается мне что-то подсказать». Морт откинулся на спинку скамейки. «Может, вам стоит обратиться к неврологу или психологу? Я не совсем понимаю, что...» «Дело в том, что меня интересует история Авраама», — прервал его Сол. «Знаете, я изучал различные этические системы, но мне трудно понять этику, которая начинается с приказа отцу заколоть родного сына». «Нет, нет, нет!» — вскричал Равин, по-детски грозя ему пальцем. «Ведь когда настало время, Господь остановил руку Авраама. Он не мог допустить, чтобы во славу его приносились человеческие жертвы. Одной лишь покорности воли Господней. Вот чего он...» «Да», — ответил Сол, — «только покорности, но ведь сказано. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Бог, я думаю, заглянул к нему в душу и увидел, что Авраам готов заколоть Исаака. Внешняя покорность без внутренней готовности совершить убийство вряд ли умиротворила бы Бога Ветхого Завета. А что случилось бы, если бы Авраам любил своего сына больше, чем Бога? Морт побарабанил пальцем по колену, затем положил руку Солу на плечо. «Сол, я понимаю, вас волнует болезнь вашей дочки. Но при чем тут документ, написанный 8000 лет назад? Расскажите мне о вашей девочке. Ведь дети больше не умирают от болезней, во всяком случае в сети». Сол с улыбкой встал и сделал шаг назад, освобождаясь от руки раввина. «Я бы хотел поговорить с вами еще, Морт, очень хотел бы, но мне надо возвращаться. У меня сегодня вечером занятия». «А в эту субботу вы придете в храм?» — спросил раввин, протягивая на прощание руку. Сол сунул ему ермолку. «Возможно, приду на днях, Морт. Обязательно». В один из вечеров той же осени Сол, выглянув из окна своего кабинета, увидел темную фигуру, стоявшую под голым вязом. «Репортер», — с замиранием сердца подумал Сол. Все 10 лет он страшился того дня, когда секрет раскроется, понимая, что на этом кончится их простая и спокойная жизнь в Кроуфорде. Он вышел во двор. «Мелио!» — воскликнул он, разглядев лицо человека. Археолог стоял, засунув руки в карманы длинного синего пальто. 10 стандартных лет, прошедших со времени их последней встречи Арундеса, почти не изменили. Сол догадался, что ему все еще не больше 30, но загорелое лицо молодого человека прорезали глубокие морщины. «Сол». Он робко протянул ему руку. Сол горячо пожал ее. «Я и не знал, что вы вернулись. Заходите в дом». «Нет». Археолог отступил назад. «Я здесь уже около часа». И так и не набрался храбрости. Сол хотел что-то сказать, но промолчал и понимающе кивнул. Руки начали мерзнуть, и он сунул их в карманы. Над темным коньком крыши проступали первые звезды. «Рахиль еще не вернулась», — сказал он наконец. «Она пошла в библиотеку, она считает, что у нее скоро контрольная по истории». У Мелио словно ком стал в горле, и он лишь молча кивнул. «Сол», сделав над собой усилие, заговорил он. «Поверьте, мы сделали все, что было в наших силах. Наша группа провела на Гиперионе без малого 3 стандартных года. Мы бы и дальше оставались там, но университет перестал нас финансировать. Там не было ровно ничего». «Мы это знаем», — отозвался Сол. «Мы с женой вам очень благодарны за мультиграммы». «Я месяцами не вылезал из сфинкса», — продолжал Мелио. «Судя по показаниям приборов, он ничем не отличается от обыкновенной груды камней, но временами мне казалось, что я чувствую что-то». Он опять покачал головой. «Я подвел ее.
«Нет», — ответил Сол, и сквозь шерстяное пальто стиснул плечи собеседника. «Вы здесь ни при чем. Мы запрашивали сенаторов, я беседовал даже с руководством научного совета, и никто не мог мне объяснить, почему гегемония не пожелала потратить больше времени и средств на исследование Гипериона. Мне кажется, им давно уже следовало бы включить этот мир в сеть, хотя бы из-за его научной ценности. Неужели им наплевать на загадку гробниц?»
«Я понимаю, что вы хотите сказать, Сол. Здесь подозрительно многое, хотя бы то, как поспешно прикрыли финансирование нашей группы. Похоже, гегемония стремится держать Гиперион на определенной дистанции».
«Вы думаете...» — начал было Сол, но тут, из сгустившихся осенних сумерек, появилась Рахиль. Ее волосы были коротко подстрижены по подростковой моде 30-летней давности. Круглые щеки раскраснелись от холода, руки она глубоко засунула в карманы красной куртки. Она находилась сейчас на границе юности и детства, и в своей одежде, джинсы, кроссовки и толстая куртка, вполне могла сойти за мальчика. Рахиль улыбнулась. «Привет, пап». Подойдя ближе, она застенчиво кивнула Мелио.
«Простите, я, кажется, помешала вашей беседе».
Сол облегченно перевел дыхание. «Нет, что ты, детка, Рахиль, это доктор Арундес из Рейхс-университета на Фрихольме. Доктор Арундес — моя дочь Рахиль».
«Рада познакомиться», — Рахиль восхищенно присвистнула.
«Рейхс, подумать только. Я читала их каталоги. Мне бы так хотелось когда-нибудь туда поехать».
Мелио сдержанно кивнул. Сол видел, как он напряжен.
«Вы...» — начал Мелио. «Я хотел спросить, что именно вы бы хотели там изучать?»
Сол испугался, что Рахиль заметит прозвучавшую в его голосе боль, но она лишь пожала плечами и беззаботно рассмеялась.
«О, все подряд. Старик Эйкхарт, он ведет у нас факультатив по палеонтологии и археологии, говорит, что там замечательное отделение классики и древностей».
«Это так», — с трудом ответил Мелио.
Рахиль застенчиво переводила взгляд с отца на незнакомца, как видно, чувствуя их напряжение.
«О, я, наверное, помешала вам. Пойду домой и лягу. Мне кажется, я подхватила этот странный вирус, что-то вроде менингита. Мама говорит, из-за него я какая-то глупая. Рада была познакомиться с вами, доктор Арундес. Надеюсь, мы встретимся как-нибудь в Рейхсе».
«Я тоже надеюсь на это». Мелио поглядел на нее так пристально, что Солу показалось, он пытается запечатлеть в своей памяти каждую мелочь этой встречи.
«Ну ладно, пока», —
сказала Рахиль, делая шаг назад. Ее кроссовки громко скрипнули по асфальту.
«Спокойной ночи. Увидимся утром, отец».
«Спокойной ночи, Рахиль». В дверях она задержалась. В свете газовых ламп она выглядела намного моложе своих 13.
«Счастливо, аллигаторы!»
«Пока, крокодил», — отозвался Сол. И вдруг услышал, что Мелио тоже прошептал вместе с ним слова прощания.